Теперь мы переходим, да, к нашему последнему уже, так скажем, завершающей части нашей школы, да, какие-то реплики, реакции, вопросы к докладчикам, во-первых, есть уточнение, да, пожалуйста, Коль.
У меня вопрос к Александру. Я так понял, вы занимаетесь консерватизмом? И, ну, интересуетесь. Я просто вот из вашего доклада хотелось бы узнать, каких именно консерваторов вы предпочитаете изучать, интересуетесь.
Это немецкая консервативная школа. Прошу прощения, немецкая консервативная школа. Это Штраус, Шмидт, Юнгер. Ну, Штраус уже, правда, американец фактически. Шмидт и Эрнст Юнгер. Ну, Карлель, конечно. И Бёрк.
А русскими консерваторами
отечественными? Русская политическая мысль для меня довольно тяжела.
Коллеги, я бы рекомендовал только уточняющие вопросы, пожалуйста. Только уточняющие. Тут много о чем можно поспорить.
У нас есть уточняющий вопрос у нашего коллеги. Да, пожалуйста. Да.
Только мне понравился так доклад господина Мишурина, который говорил о консервативизме. И только один вопрос, замечание. Может быть, это вам поможет в дальнейшей работе. Вы сказали, что главная ценность консервативизма – это правда, как justice.
Справедливость, да.
Справедливость, да, простите. Ну, не кажется ли вам, что, может быть, в фундамент консервативизма заложены два начала. Первое – это превосходство общества над государством, и второе – спонтанитет. Когда я читаю, не знаю, там, византийскую консервативную мысль, так просто, византийскую мысль о государстве, Эдмунда Берка, не знаю, Деместра, и потом Аксакова, например, я читал, русского мыслителя, все равно у них просто такая картина. Существует какая-то стихия в обществе, и может быть столкновение и борьба, и после этого столкновения борьбы разных фракций возникает какой-то порядок, который результат не какого-то интеллектуального плана, как у мыслителей просвещения, которые просто задумали какой-то государственный план и потом приняли решения политические в ходе французской революции. И в этом порядке мы живем и сегодня. Так просто это прогрессивный порядок, так задуманный интеллектуалами. А у консерваторов есть такая более простая картина борьбы внутри общества, и потом порядок, и потом государство приходит, чтобы только не экспериментировать над этим обществом, но просто одержать статус-кво. Если потом снова возникнут столкновения в обществе, тогда государство разрушается или адаптируется. Ну, оно не адаптируется после каких-то интеллектуальных выдумок, но после этих стихий, после этого спонтанитета в обществе. Может быть, это какой-то вопрос, замечание, если... Вы не должны отвечать.
Я считаю, что вы абсолютно правы. Конечно, консерватизм, в отличие от либерализма и социализма, не стоит, скорее больше социализма, не стоит утопии, потому что он не отталкивается от веры в человечество. Разум и его превосходство над природой, например, в том числе и над природой человека. Однако сказать, что консерватизм строго поддерживает существующий порядок или что государство должно поддерживать статус-кво, нельзя, потому что иначе нельзя объяснить феномен консервативной революции, которая строго против существующего порядка и строго против предыдущего существующего порядка, то есть как и против кайзеровской Германии, так и против Веймарской республики, за что-то совершенно новое. Что касается тезиса о том, о превосходстве общества над государством, сложно сказать. Мне кажется, когда заходит речь о таких вещах, речь идет об каких-то экономических вопросах. И вот здесь консерватизм, в отличие от социализма и либерализма, абсолютно свободен. Он не связан какой-то конкретной экономической системой. Я могу привести в пример Юнгера. Например, Юнгер в «Рабочий господство и гештальт» строго говорит о господстве государства, о тотальной мобилизации государства над обществом. Ханс Фрайер в «Революции справа» утверждает о тотальном единении общества и государства. Современные американские неоконсерваторы утверждают о превосходстве общества над государством. То есть консерватизм в этом смысле, так же, как и в смысле экономии, совершенно, экономики, совершенно свободен.
Ну, значит, существует два направления в консервативизме. Существует, так я бы сказал, классический консерватизм, так, который от средневековья исходит, и потом у Берка, там, Эдмунда Берка, каких-то русских мыслителей тоже, не знаю, Деместра и так далее, и немецкий, так, новый консервативизм, который просто вкладывает в картину и элементы так этатизма, можно сказать. Мне кажется, так сложилась картина. Потому что у Берка совсем противоположная ситуация, которую я нарисовал.
Я понимаю, но с Берком вот какая проблема. Берк не совсем консерватор, он отец консерватизма. Ну, как, знаете, Филипп Македонский, он тоже македонский, но не Александр. Вот, хотя я ни в коем случае не оспариваю. Я рад, что делают замечания, я как-то прогрессирую. Хорошо. Спасибо большое.
Спасибо, да. Да, так, пожалуйста, давайте вы.
У меня вопрос есть ко всем докладчикам, но я не буду отнимать время. Вот, уважаемый первому докладчику, все-таки что такое мир, который позаботится о нас? Это очень красиво. Инопланетный разум. Можно это как-то семантизировать? Спасибо.
Вам спасибо. Кратко. Вот Игорь Анатольевич Михайлов говорит кратко. А как кратко ответить на такой вопрос? Вы представляете себе? Для этого потребуется очень много времени. Поскольку я ограничен все-таки временем своего выступления, знаете, эта тема просто для отдельного разговора. Я вкратце, вот да, действительно, озвучил несколько тезисов. Это именно тезисы. Ответ за них – это очень серьезный, долгий, содержательный, надеюсь, философский разговор. Я вот сейчас, если мне, пожалуйста, если Александра Федоровна Яковлева мне даст час, я отвечу.
Час я не дам. Но я так понимаю, что как бы, ну, можно предложить вынести в кулуары, допустим.
Сейчас, подождите, я все-таки мог бы, что называется, вот навскидочку сказать. Этот тезис является в большей степени, конечно, отрицательным. То есть он на первом этапе не столько раскрывает свое собственное содержание, сколько высвечивает в качестве критикуемого противоположный тезис о том, что мы все время должны вмешиваться и брать на себя заботу об устройстве дел, как сказал бы Мартин Хайдеггер, в сущем.
Но это наши дела. Кто за нас будет их решать?
Наши?
Конечно.
А где здесь начинается конкретно наше? Это вот как ситуация с докладом о консерватизме, да? Казалось бы, проще всего все четко разделить и сказать, например, закон – это только о справедливости, например, да?
Вы знаете, ко второму докладчику у меня есть тоже...
А благи – это что-то другое, но на самом деле все равно начинается с единства, с того, что тот, кто принимает закон, думает о благе. Поэтому на самом деле изначально все дела, суть одно дело, дело существования. Это затем уже появляются какие-то отдельные, выделенные человеческие дела. И дела внутри этих дел. Мне кажется, что этими отдельными делами могут заниматься представители любых дисциплин, кроме философии. Философия должна заниматься вот этим самым общим делом. Делом сущего. Вот как мог, так ответил.
Спасибо. Есть еще вопросы?
Можно еще задать один вопрос? Вот как раз к уважаемому докладчику. Он тоже бросил очень сильный тезис, что с понятием свободы все ясно. Вот мне с понятием свободы
ясно. Я вот соглашусь с вами, я тоже хотела так же
отреагировать. Чтобы мы сделали его прозрачным, потому что есть понятие политическая свобода, свобода предпринимательства и торговли, есть сексуальная свобода, есть свобода вмешиваться в дела других государств, менее слабых. Вот что такое свобода? Спасибо. Я бы сказала, вы вопросы задаете, конечно, такие мощные.
Я действительно...
Ну, я понимаю, да. В общем, это реакция на то, когда...
Я действительно был неосторожен, но, во-первых, доклад все-таки тезисный. Во-вторых, когда я говорил, что со свободой есть что-то понятное, я же имел в виду, что она точно принадлежит к... что она точно является ценностью либерализма центральной, а не что именно под этим понимать. Да, принадлежность понятия свободы к либерализму.
Равенство, свобода.
Да,
со свобода. Свободой и равенством все ясно, вы сказали.
Я
с братством...
Да, так я же что имел в виду? Что в случае с либерализмом, центральной ценностью либерализма точно является свобода, точно так же, как центральной ценностью социализма точно является равенство. Но вот что такое братство, это вопрос. Я понимаю, но... Я говорил только о консерватизме, именно потому, что я не компетентен в широком или в узком смысле отвечать на либерализм и социализм.
Может быть, тогда надо просто аккуратнее формулировать. Вот есть предложение, я думаю, что тот коллега, который задает вопрос, да, я думаю, со мной согласится, что нужно просто аккуратнее немножко, да, формулировать.
Вдруг аудитория окажется очень вредной и придерется к чему-то.
Да уж, диссертация тут на носу защита, поэтому тем более надо быть очень аккуратными, да, потому что это такой этап в жизни. Так, значит, у нас есть еще вопрос, да, и у вас, Михаил, да? Сейчас вот молодой человек задаст, ладно?
Ой, извините, пожалуйста, что вас перебиваю. Когда мы просим говорить в микрофон, то мы не сомневаемся в громкости вашего голоса. Это делается совершенно для других. Это не забота о вас и не забота о присутствующих.
Это запись.
Это забота о записи.
А запись идет через микрофон, а не через...
Конечно, да.
Понятно. Мне повторить тогда, что ли, что я сказал? Хотел обратиться одновременно вот к товарищу Морзину и к товарищу Морозовой и объединить свою реплику, как это сказать, по отношению к основной заявленной теме, что такое публичная философия, в частности, публичная политическая философия, и чем она должна заниматься. Почему вот товарищу Морозову отдельно выделить хотел по поводу именно искусства как способ постижения мира. Вот такой пример мне пришел еще когда Мурзин выступал, вспомнил произведение «Доктор Живаго» Пастернака, где сам, собственно, главный герой, доктор Живаго, смотрит в окно, как там идет кадет в кадетской форме с раненой головой, и вместо того, чтобы снять фуражку, которая у него старая кадетская фуражка на раненой голове, он все время пытается ее поправить, и друзья, которые идут и ведут его под руки раненого, ему помогают. Так вот, он видит это в окно одновременно как врач и как философ. И как врач он протестует против этого, потому что фуражка на голове, она способствует не заживлению раны дальнейшему. А как философ он говорит, что это есть цепляние за старые формы. И то, что вокруг него идущие люди помогают ему поправить эту фуражку, это значит, вот, что общество, оно как это сказать, несет в себе вот это цепляние за старые формы. Ему вот хотелось, видя это, крикнуть: «Да хватит вам уже держаться за старые формы, сбросьте, смотрите легче на это все». Вот как бы мне одновременно доклад Мурзина и Морозовой вызвал эту ассоциацию. Может быть, вы поняли, к чему я это говорю. Но и одновременно хочется возразить вот такому подходу, в том числе с той стороны, что... бытие само разберется само построит нас и само выберет путь. И хватит все время говорить, что мы должны что-то поменять. Здесь же интеллигенция, и в частности философы, как ее наиболее абстрактные и наиболее глубокие представители, они все время видят этот вечный кризис, вечное цепляние за старые формы и ожидают приход новых форм и думают, что не надо ни в коем случае насильно их новые формы эти в действительность, в социальную вносить. Но в то же время власть находится не у этих
людей. Прощения, вы вопрос задаете или
реплику? Все, конец уже. Власть находится не у этих философов, и все равно кто-то берет в руки действительность, и взамен старых форм приходят вроде бы новые, хотя неизвестно, может быть, это старые, снова старые, создавшие новый дискурс, в котором повторяются те же проблемы. И в итоге против них там модерн протестует против классики, постмодерн протестует против модерна, являясь в то же время модерном по отношению к старому модерну. Вот. И таким образом интеллигенция на это как бы со стороны смотрит, что может быть правильно, вот как для феноменологов, и удивляется этому, но не берется это поменять. И вот, на мой взгляд, публичность философии – это все-таки какая-то робкая попытка вмешаться и вот эти новые формы конструировать, да, поверх границ, да, поверх каких-то шаблонов, но все-таки конструировать, все-таки с элементом «мы должны». Вот так.
Спасибо большое. Я прошу прощения, если пока нет реакции. Просто нашим гостям нужно, к сожалению, уходить. Просто давайте мы еще раз поблагодарим. Спасибо большое, профессор Джурич, профессор Пейкович, что приняли участие в дискуссии в нашей. Вот. И мы надеемся, что не в последний раз. Вот. А теперь у нас остался еще вопрос. Да, будет какая-то реакция?
Кратенькая реакция. Я абсолютно согласен, только здесь совершенно не нужно слово «должны». И, кстати, я поддерживаю то, что в своей реплике вы объединили меня и вот девушку, которая говорила о философии и поэзии, потому что, да, конечно, в первую очередь это происходит в языке. В языке и творчестве происходит ненасильственная, незаказанная смена ориентиров. Поэтому, конечно, в этом смысле публичная философия – это такая философия, которая, помимо прочего, идет не вообще в какое-то публичное пространство, например, политических прений, а вот в первую очередь, мне кажется, в публичное пространство творчества. Так что, да, я абсолютно согласен. Спасибо.
Прошу прощения. Да, ну вот у нас еще было… Так, вы ответить хотите тоже, да? Давайте.
Большую реплику, да. Товарищу Морозовой.
Да, у нас тут вообще сегодня все идеологии.
Ну да, я просто... У меня странная ситуация с вашим вопросом возникла репликой, потому что вначале мне показалось, что вы хотите сказать одно, в конце другое. Я просто хотела пояснить позицию Кадамера в том смысле, что она достаточно сбалансирована. Я поясняла, что его позиция политическая достаточно умеренная. Он не сторонник революции. И он говорит, что в языке, собственно, происходит так или иначе, допустим, изменения планомерные, допустим, смена поколений. Поколение меняется, новых людей, более молодых, допустим, есть какой-то свой язык, но постепенно он одновременно ассимилируется и со старым, и старый язык приспосабливается к новому. То есть Гадамер, конечно, не был сторонником революции, свержений, ну, он реабилитировал такие понятия, как традиция, предрассудок, но в то же время, конечно, он апеллировал к тому, что нужно как бы раздвигать границы привычного, то, что если кому-то очевидно одно, и у кого-то какие-то стандарты, то нужно понимать, что других они могут быть другие. И короткая реплика, если мне позволит, мне кажется, это хорошо выводит на тему, то, что сегодня много говорилось о том, что должна ли быть философия повернута к политике, искусство к политике. Мне кажется, здесь есть какая-то непроясненность, потому что философия обсуждает политику, и искусство есть о политике, но, разумеется, ни философия, ни искусство не должны быть всецело повернуты к политике, потому что, допустим, искусство, оно является в том смысле этическим, то, что оно воспитывает, способно своим каким-то эстетическим сфере воспитать свободу, то есть свободу собственной оценки, суждения, чувств, переживания, в общем. В этом смысле искусство, оно не должно политизироваться, но, конечно, оно может быть у политики, как, собственно, ситуация с философией. Спасибо большое.
Трое. И у нас еще вопрос был у Михаила Харькова, нашего сотрудника.
У меня вопрос к Меньшиковой. Да. Марии, кажется, да, правильно? В своем докладе вы затронули в основном оценивающие суждения, причем недвусмысленно эмоционально окрашенные. А есть ли какие-нибудь, изучали вы их попытки такого более аналитического подхода, более исследовательского? И есть ли там какие-либо классификации, да, то есть, строго говоря, более научного или более историко-философского? Потому что мне кажется, что ваш материал, он, во-первых, недостаточен, во-вторых, немного несимметричен материалу. И задачам все-таки философски оценить этот феномен. Есть ли у вас этот материал, или вы планируете только к нему обратиться?
Да, я вот согласилась бы с вашим таким вопросом, именно потому что на самом деле от даже темы, да, доклада, в общем, ждешь чуть-чуть другого, не оценочных суждений и не ссылки, да, на оценочные суждения.
Спасибо большое за вопрос, но я именно ориентировалась скорее на оценочные суждения, и мне казалось, что тема моего доклада сформулирована именно с акцентом на эту сторону. Но я скажу то, что действительно это большое исследование, оно включает в себя не только оценочные высказывания. Я тут упомянула мимоходом, что мне интересно также, какие российские... простите, советские авторы сейчас фигурируют как концептуально значимые. То есть, например, их можно включать в учебный курс по онтологии, то есть каких авторов включают, под какой рубрикой. То есть, например, там, ну, условно говоря, одинаковой значимостью могут обладать Мамардашвили там и Куайн в курсе онтологии, например. То есть их разбирают на семинарах, и они как бы равноценны. Ну, и я повторюсь, что это скорее не философское исследование, а социологическое. То есть мне важно мнение российских авторов о советской философии, как они себе ее представляют, и каково место советской философии в современной философии как дисциплине.
Понятно, спасибо большое. А еще у нас одна реплика от Владимира Николаевича.
Ну, все делают реплики. Мне тоже захотелось сделать маленькую реплику в связи с докладом Мишулина по поводу консерватизма. Ну, вот, в отличие от либерализма, социализма, консерватизм не носит универсального характера, и найти универсальные черты консерватизма – довольно сложная задачка, потому что консерватизм всегда апеллирует к национальной почве. Для России консерватизм – это нечто другое, чем, скажем, для Америки консерватизм. В том смысле, что для России консерватизм прежде всего связан с империей, и на первом месте выдвигаются проблемы империи, государства и духовной составляющей империи, скажем, православия и так далее. Вот, и традиция консервативная здесь немножко по-другому выглядит, чем, скажем, традиция консервативная для Америки, на мой взгляд. Вот, и сегодня удивительное дело, на политическом пространстве возникает левый консерватизм. И вот я приводил сюда докторанта, который хотел бы сделать такого рода работу. Вот я не то чтобы задаю вам вопрос, а вот как вы относитесь вообще к этой идее левого консерватизма применительно к России? И в чем мог бы он заключаться?
Да, очень популярный.
Под левым консерватизмом вы понимаете, прошу прощения, СССР 2.0? Если так, то это реакция, вне всяких сомнений, к консерватизму отношения не имеет. Спасибо.
Так, коллеги, ну, мы будем закругляться, я думаю, все-таки, да? Значит, у меня одно сообщение, что у нас для всех докладчиков четверых, которые здесь присутствуют, у нас есть сертификат участников. Пожалуйста, вы просто это дело полезное. можете потом где-то и отчитываться, да, и, ну, вообще такая вещь может пригодиться. Значит, я напоминаю, что сейчас вот он, мы здесь положили другие книги, которые как раз относятся больше к теме нашей вот этой секции. Пожалуйста, вы также можете посмотреть их, взять, да, потому что, ну, вдруг найдете тоже что-то интересное для себя. Я хотела бы дать возможность сказать два слова Игорю Анатольевичу Михайлову, которым, Игорь Анатольевич, с которым мы, собственно, вместе практически готовили школу. Он очень человек такой надежный, потому что всегда к нему можно обратиться, когда вот особенности приходится готовить и один день конференции, и второй. Вот, и он помогал с отбором тезисов. Все, да, я вот хотела бы дать на два слова буквально.
Саш, спасибо за комплименты. Коллеги, ну, вы видели, что многие из нас удерживались от вопросов. Это не значит, что у нас их не было ни по первой части, ни по второй. И, собственно говоря, сейчас завершилась только публичная часть школы, но не сама школа. Те тезисы, которые вы прислали, мы разместим их еще на странице. Мы хотели это сделать раньше, но вот просто не получилось. И я лично буду рекламировать еще перед многими нашими коллегами, которые не смогли сегодня быть, чтобы они комментировали, мы найдем форму, в какой это возможно, и найдем форму, в какой мы могли бы задать еще друг другу те вопросы, которые остались здесь за кадром. И это только лишь будет одна из линий, вполне самостоятельное продолжение этой школы молодого философа. Другая линия будет завершаться Александрой Федоровной, когда какая-то часть подобранных материалов будет тем или иным образом оформлена для публикации. И о некоторых других линиях вы узнаете чуть позже из объявлений на сайте Института философии. Я намекнул, что здесь вот есть разные идеи, которые связаны с теми вещами, над которыми Михаил Львович работает. Вот кое-что еще мы будем предлагать. В общем, следите за объявлениями нашего сайта. И последняя будет к вам просьба. Вот та запись, которую, я надеюсь, все-таки она все-таки велась все это время.
Да, велась.
Велась, да? Не надо бывает батарейки.
Вроде бы нормально, да.
Посмотрите, обратите внимание, скорее всего, мы разместим запись в той же форме, как мы это делали по материалам конференции «Поль Рикер. Мудрость философии». Это у нас на сайте есть. А это значит, что после каждого доклада и после каждой реплики, после каждого обсуждения, если мы к вам обратимся, к вам, тем, кто задавал эти вопросы, с просьбой, возможно, это расшифровать, вам будет просто проще это сделать, я надеюсь, вы нам не откажете. Но, в общем, главный смысл, что мои реплики в том, что закончена только публичная часть, мы приглашаем вас продолжать задавать вопросы и участвовать в обсуждениях. Спасибо.
Да, ну и, конечно, приглашаем к дальнейшему сотрудничеству, потому что в таком формате мы, наверное, будем продолжать проводить школы, какой-то доклад, да, нашего коллеги, и после этого доклады наших молодых коллег. Мы, конечно, планируем и, в принципе, имеем возможности такие публиковать материалы таких мероприятий. Для того, чтобы материалы этих мероприятий возможно было вообще опубликовать, да, их, естественно, нужно будет приводить к тому виду, в котором они будут, чтобы они были читаемы, стабильны, да, ну и так далее, чтобы из них была действительно понятна вся та идея, с которой вы пришли на такое мероприятие. Поэтому я прошу тех, кто не записался в этот список, записаться, и тех, кто принимал участие, и тех, кто задавал с докладами, и тех, кто задавал интересные очень вопросы, потому что эти вопросы уводили нас, естественно, да, на какие-то новые грани этого обсуждения. Поэтому Значит, у нас организована группа, да, в Gmail, которая называется Young Philosopher. В нее, во-первых, можно писать, даже разные вопросы задавать относительно вообще того, что планируется, да, какие-то, может быть, даже предложения присылать, потому что нам очень важен такой контакт, да, двусторонний, не только чтобы мы к вам обращались с темами, не только чтобы мы предлагали какие-то проблемы обсудить, но и чтобы вы выступали тоже с инициативой. Плюс ко всему, я прошу как-то, может быть, рассказать вашим коллегам, особенно если вы не имеете отношения к Институту философии и к ГАУГНУ, да, который у нас здесь все время с нами и, да, и имеет возможность знать всю информацию актуальную, как-то тоже распространять, потому что чем нас будет больше, да, каждый раз на таких мероприятиях, тем будет более предметный разговор. И для вас, для нас, для всех это будет очень полезно. И мы будем знать, кто чем занимается, находить коллег, находить, как-то расширять круг общения свой профессиональный, в первую очередь. Потому что мы будем знать, кто чем занимается, и сможем как-то наладить сотрудничество. Поэтому я благодарю всех сегодня, принявших участие в нашей школе. Поздравляю еще раз всех с Всемирным днем философии. Вот, и желаю всяческих успехов. И предлагаю быть на связи. Спасибо вам большое всем. И за сертификатами, и книжками, пожалуйста, подходите.